Мир Божий вам всем еще раз поздравляю всех выпускников с этим замечательным событием в вашей жизни. Пусть Бог благословит, как вы говорили, умножит и дальше свои благословения и познание Божье в вашей жизни. Хочу вместе с вами порассуждать над одной из таких необычных книг Библии. Это книга Экклесиаста. Я думаю, что многие из вас, особенно когда начинали читать эту книгу, задавались вопросом о том, зачем он вообще ее писал. Вот. Она такая достаточно пессимистичная на первый взгляд и не всегда до конца понятная. Но тем не менее, поскольку это Божье Слово, оно, соответственно, имеет очень важное значение в жизни каждого из нас, и мы призваны к тому, чтобы изучать и рассматривать его. Итак, хочу вместе с вами обратить внимание на эту книгу Экклесиаста. Вообще, откуда взялось само это название? Поскольку на русском языке оно звучит не совсем понятно, мы такого слова «экклесиаст» в нашем словарном запасе обычно не имеем. Само слово «экклесиаст» оно взято с греческого языка, которое произошло от слова «экклесия», то есть церковь или общество, группа людей, которые вместе взята. Но поскольку Ветхий Завет писался на еврейском, древнееврейском языке, то это просто перевод еврейского слова, которое на иврите звучит как «кагилет». А вот «кагилет» – это слово, которое произошло от слова «кагал», которое означает «большое собрание». И, соответственно, кстати, между прочим, «кагал» есть слово и в белорусском языке. Вот кто из вас знает белорусский язык, то вы в курсе, что там такое слово. Оно точно так же и переводится или означает «большое собрание». Люди, которые собраны вместе для чего-то. И, например, выражение «всем миром помолимся» на белорусском языке будет звучать, как «усим кагалом помолимся». А вот. Так вот, это слово «кагал», взято с еврейского языка, означает «большое собрание». Соответственно, «кагилет» – это человек, который проповедует в большом собрании. И это же самое слово «экклесиаст» на греческом языке звучит. Вот поэтому это слово можно перевести, или название книги на русский язык, как «книга проповедника в большом собрании». А вот. Итак, что же этот проповедник в большом собрании решил сказать, будучи движим Духом Святым, и записал для нас это сообщение? Открываем эту книгу, «Экклесиаст», да, «Проповедник в большом собрании», 1 глава, 2 стих, и читаем важную весть. «Суета-сует», — сказал «Экклесиаст», — «суета-сует, все суета». Вот оно вам послание, да, к большому собранию. Звучит, правда, необычно. Представьте себе, люди собрались, огромное количество людей. Слушает, он подходит, обращается. Хочу вам сказать очень важную весть. Суета-сует, всю суета. Кстати, это выражение он 38 раз подсчитывал специально. Повторяет на протяжении этой книги. Суета-сует, суета-сует. Вот, в еврейском языке, если хотят подчеркнуть значимость чего-то, что оно очень такое какое-то важное, или какое-то значимое, или всеобъемлющее, они повторяют. Например, книга «Песнь песен», да, «Бог богов», «Царь царей», «Суета-сует». Вот, то есть, такое что-то такое очень значимое. Но на самом деле, когда мы читаем, получается действительно странно, да? Обращение к людям и говорит о том, что бы вы ни делали, всю суета, сует. И вы знаете, это особенный подход. Есть люди, которые по-разному пытаются привлечь внимание к тому слову, которое говорится. Не секрет, что все мы имеем разную степень внимания, правда же? И если нам не интересно, то, как правило, мы не слушаем. Мы можем отвлекаться, где-то наши мысли могут гулять. Если мы это, скажем, для себя считаем не сильно значимым или важным, или же иногда, скажем, когда мы уже это много раз слышали, и мы уже привыкли, и нам опять же неинтересно, иногда мы бываем просто усталыми, и поэтому задача человека, который проповедует в большом собрании, чтобы люди все-таки задумались и не были равнодушны к тому слову, которое проповедуется. И поэтому иногда для этого используются, ну, не всегда, может быть, такие обычные какие-то приемы, чтобы привлечь внимание. То есть заставить людей задуматься, чтобы они сопереживали вместе с тем, что проповедуется, и не дремали. И вот в данном случае он говорит, все суета-сует. И знаете, люди, как это может быть? Да ну неужели все суета-сует? Ну есть что-то, да, суетное, и есть что-то не совсем суетное. Вот. А если так, то получается вообще, ради чего мы живем в этой жизни? Для чего мы все это сделаем? Почему мы тех или иных целей достигаем? Вот, скажем, наши уважаемые выпускники сегодня делились своими свидетельствами, и можно сказать, ну все суета-сует. Много книг читать, голова будет болеть. Вот, если читать книгу «Экклесиаста», там он тоже рассуждал. Все суета-сует. Вот суетились, вот ходили 2 года на занятия. Вот, действительно ли это так? Правда же, возмущение какое-то появляется. Ну, в первую очередь, наверное, у вас. Как это суета-сует? А вот, что мы зря этим всем занимались? Но он продолжает дальше нагнетать вот такую ситуацию. И далее он говорит, Экклесиаст 3 глава 19 стих. В конечном итоге, что бы мы ни делали вот в таком смысле, он говорит так, участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Вот еще одна фраза, которая нас в какой-то мере возмущает. Ну как это так? Если разницы нет, то зачем все это? Зачем в жизни напрягаться? Зачем пытаться чего-то достигнуть? В чем тогда действительно суть жизни? Вот автор именно для этого так и говорит нам, чтобы заставить нас задуматься и начать возмущаться. И тут уже мы не будем равнодушными. Ну как, если участь одна, если то же самое, что животные, что люди, все равно все умрут, а на этом все закончится. Ради чего все это? Ради чего это большое собрание с этим проповедником, который к нам обращается? Ради чего мы делаем те или иные действия в нашей жизни, если одна и та же участь, что с животными? И вот когда человек так вот, знаете, задумался, напрягся, вот это как раз хороший момент для того, чтобы начать говорить дальше. Потому что уже, знаете, вот слушатели насторожены в какой-то мере. А что будет нам сказано? Почему это происходит? Вы знаете, в нашей жизни, вот уже говорили наши студенты, очень важна мотивация. Что нас мотивирует? В данном случае проповедник мотивирует человека задуматься, ради чего ты живешь? Для чего ты все это делаешь? Если участь одна и та же, вроде бы как бы и те, и другие умирают, и все вроде суета-сует, действительно ли это так? Что движет тобой в жизни твоей? И если посмотреть и обратить внимание, то мы можем сказать так, что когда человек рождается, когда он только начинает познавать окружающий мир, самыми главными его мотиваторами в первую очередь являются родители. Я не помню, не знаю, вспомните ли вы себя маленькими, но уж своих там детей или внуков точно помните. Помните, как вы их мотивировали кушать, например? Скушай ложечку за папу, за маму, за братика, за сестричку, за Леонида Викторовича. Мотивировали и говорили, если ты будешь кушать много каши, будешь сильный, будешь молодец, вот, будешь здоровый и так далее, да? Или там пугали чем-нибудь, тоже мотивировали, не делай этого, потому что будет плохо, не ходи там куда-то там или еще что-то. То есть мы пытались как-то мотивировать, поэтому семья самый главный мотиватор в жизни человека. И вот добиться, достигнуть чего-то. Потом дальше мотивирует, как правило, общество человека, мнение о нем, мотивирует человека, в том числе и сам себя человек мотивирует. Вот. Он хочет чего-то достигнуть, он хочет какое-то мнение о себе иметь, и это его мотивирует. Я хочу достигнуть, я хочу где-то там кого-то перегнать в чем-то. Вот, как, знаете, такой дух соревнования. Вот это столько сделал? Не, я хочу, чтобы меня было больше. И он себя мотивирует для того, чтобы достигнуть, пусть на одну единицу чего-то там, но все-таки больше будет. И где-то внутри, пусть никто не знает, но он доволен. Он достиг какого-то определенного результата. И, соответственно, раз нас что-то мотивирует, мы к чему-то стремимся, значит, у нас в жизни есть определенные ценности, правда же? Потому что это то, чего мы достигаем. И когда мы с вами рассматриваем Священное Писание, мы можем сказать, что есть три вида ценностей, или, скажем так, три вида тех целей, которые ставятся перед нами в нашей жизни. И в первую очередь это те ценности, которые сформировал Бог. И мы не можем их отвергнуть никак. Потому что эти ценности являются фундаментом и основанием этой вселенной. Эти ценности необходимы для того, чтобы человек действительно имел благо в своей жизни. И, соответственно, конечная и цель – это пребывать вместе с Богом навечно. И это те главные фундаментальные ценности, которые человек должен в своей жизни всегда сохранять, которые должны мотивировать его в его поступках, в его действиях. Есть и ценности, которые определяются чисто человеческими какими-то мотивами. И нельзя сказать, что они плохие, потому что они есть разные, есть плохие, есть хорошие. Это те ценности, которые формируются нашей культурой, это те ценности, которые формируются нашими традициями. Скажем, есть семейные традиции, есть традиции, которые свойственны той или иной стране в целом, есть традиции, которые установились там в какой-то местности. И они тоже мотивируют человека исполнять их, делать, потому что какое-то признание в обществе возможно, особое мнение об этом человеке, уважение какое-то. И это мотивирует человека достигать. Естественно, что нужно очень быть правильно относящимися к этим ценностям. Есть и ценности, которые, скажем, в какой-то мере отражают Божьи ценности. И, соответственно, в этом случае мы их обязательно исполняем. Есть и ценности или же мотивация, которая у нас в нашей жизни чисто человеческая, которая нейтральна. Она вроде как и не мотивируется однозначно Божьим Словом, но она и не противоречит Ему. Поэтому в этом плане, как бы скажем, мы можем это делать. И есть, к сожалению, те ценности, которые трудно назвать этим словом «ценности». Это то, что противоречит или противоположно Божьему Слову и отвергается. И отвергает то, что написано в Писании. Скажем, сегодня для кого-то, к сожалению, становится ценностью абсолютная свобода, скажем, там, в плане личности человека, в том плане, что он может делать все, что хочет, никто ему не указан, не начальник, там, вот, или же, скажем, изменение семейных ценностей с точки зрения, скажем, тех же однополых каких-то браков и, там, или еще чего-то. Вот, это вот для кого-то становится ценностью, надо провозгласить, нужно там парад целый устроить, вот, и навязать эту ценность обществу. И, естественно, вроде как для кого-то людей это становится ценностью, но это противоречит тому, что говорит Бог. И мы можем сказать, что тогда выступает третий персонаж или тот, кто формирует тоже ценности. Это сатана. И он пытается свое мнение навязать под видом ценностей. И он говорит, что это сделает человека свободным, независимым, поможет ему стать Богом в этом мире. Точно так же, как он эти ценности навязывал когда-то Адаме с Евой, из-за чего произошло грехопадение человечества. Потому что все эти ценности построены на вожделениях плоти, на гордости человека. И, соответственно, можем сказать, что вот кроме семьи, родителей, да, общества, человека мотивирует, с одной стороны, Бог, с другой стороны, бывает так, что человека каким-то действием мотивирует или побуждает, в том числе и сатана. И вот, рассуждая в данном случае, вот Экклесиаст подводит человека к пониманию того, хорошо, есть в твоей жизни ценности определенные, и он их там перечисляет. Там посадить дерево, там построить дом, прочитать книги, что-то еще, какое-то уважение заслужить, предавался я мудрости, испытал и то, и другое, и хорошее, и плохое. Я делал это старательно, с усердием, и я пришел к выводу, что все суета-сует. И вот он подводит к такому интересному выводу читателей. Экклесиаст, 6 глава, 11 стих, как вопрос. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? То есть, рассудив, говорит, очень много то, что нас окружает, что ведет к суете. Что же лучше для человека? Что менее суетно из того, что приносит суету? А что, может быть, действительно все-таки не назовешь суетой? Что же для человека действительно лучше? Что для него является важным? При этом он отмечает, что есть определенный парадокс в жизни. Бывает так, что человек, который праведник, с ним случается то, что должно быть с нечестивым. А нечестивый живет долго в нечестии своем. Говорит, и так бывает. Я, говорит, наблюдал это в мире, и это суета. Почему это происходит? Почему такое бывает? Вы знаете, с одной стороны, такое мнение складывается именно из-за того, что у человека есть неправильное представление о Боге или же неправильное отношение к Богу. Потому что все то, что человек в жизни своей делает, зависит от того, что, как мы уже сказали, его мотивирует. И, соответственно, исходя из этого, это определяется, будет ли оно суетой или не будет суетой. Проблема в том, что для многих сегодня Бог действительно является как бы Богом, силой, которая существует в Вселенной, высшим разумом, но у них не строится правильное отношение с Ним. И вот получается то, к чему хочет подвести людей Экклесиаст, подвести к тому, чтобы вы должны понять, какие у вас должны быть отношения к Богу. Вот если все то, что вы в вашей жизни делаете, оно никакого отношения к Богу не имеет, или вы упускаете Бога в вашей жизни, то это будет суета, сует. И говорит, нету тогда никакой разницы. Животные умирают, люди умирают, стремятся, делают, но какими пришли в этот мир, такими и уходят, ничего с собой не забирают. И поэтому, если ты только с человеческой точки зрения все оцениваешь, не беря во внимание Бога и отношений с Ним, все будет суетой, сует. И поэтому вот он все эти главы, практически, скажем, и первая, и вторая, и третья, и четвертая, и пятая, и шестая, и седьмая, и восьмая, и девятая, и десятая, и одиннадцатая, и даже начало двенадцатого, он все еще подводит к тому, что вот все суета, все плохо, все ужасно, все мрачно, и потом говорит, вот вы поняли, что все суета? Да, конечно же, вообще непонятно, что делать. Он говорит, а теперь, Экклесиаст, 12 глава, 13-14 стих, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. То есть, как только мы начинаем обращать внимание на Бога, все в нашей жизни приобретает другой смысл, потому что мы начинаем смотреть с позиции вечности. Не с позиции того, что временно в нашей жизни, как жизнь на этой земле, а именно с позиции существования в вечной жизни и с позиции грядущего суда Божьего. Бог создал человека. Бог дал ему законы, которые приводят человека к благу, к миру, но в конечном итоге Бог подведет итог, как человек поступал со всем этим, что Он дал ему в его жизни. И, соответственно, будет определена окончательная судьба человека. И поэтому люди могут оказаться в вечности без Бога и мучиться бесконечно, или оказаться в вечности с Богом и быть в вечном блаженстве. И поэтому, исходя из того, как они здесь жили, относились к Богу, определяется их будущее. И исходя из этого определяется и их жизнь. И, соответственно, они стремились к Богу, исполняя Его заповеди. Все то, что они делали, учились, сажали деревья, строили дома, оно уже не будет суетой, потому что оно имело цель – исполнить Божьи заповеди, сделать доброе, сделать то, что Бог оценит и скажет: «Молодец, ты был хорошим человеком, ты поступал по-доброму, ты делал добро, ты умножал добро, ты отразил Божий характер, Божью природу в своей жизни, ты действительно действовал в соответствии с тем, как Бог сотворил человека по своему образу и подобию, и ты можешь войти в радость своего Господина, ты можешь быть вместе со Мною». Или же наоборот. Как это сделать, чтобы правильно относиться к Богу? И Экклесиаст говорит, что важным является страх Божий и исполнение Его заповедей. С исполнением заповедей вроде как более-менее понятно, да, есть определенные принципы, которые Бог изложил, и их нужно исполнять. Возникает другой вопрос: а что такое страх Божий? Что имеется в виду под выражением «бойся Бога»? Потому что в Библии достаточно много раз оно используется. «Бойся Бога», «имейте страх Божий», «страх Божий ведет к мудрости» и так далее. Там много-много есть фраз. И для человека иногда сложно разобраться, что же все-таки имеется в виду под страхом, потому что это слово какое-то такое, знаете, немножко негативное, правда же? Ну, страх, ну, что-то то, чего не хотелось бы иметь в нашей жизни. И точно так же, как, скажем, например, в греческом языке есть несколько разных слов, которые означают любовь в разных ее оттенках, проявлениях, и нам более тогда понятно, о какой любви идет речь, когда мы смотрим на оригинальный текст. То же самое касается и вопросов, которые связаны со страхом. Но прежде чем мы, скажем, их рассмотрим, хотелось бы отметить, что страх как раз порождает у людей определенное, знаете, такое вот чувство именно религиозности, а не просто действительно живых отношений с Богом. Я не знаю, насколько, скажем, вы помните времена советской пропаганды против христиан, но они очень часто говорили, что люди верят в Бога только потому, что они боятся смерти и не хотят мучиться после смерти в аду. Вот поэтому этот страх, значит, наказания грядущего и ада, вечных мучений, заставляет людей искать Бога, молиться, лишь бы только Он их не наказал. А вот, иначе, если они его слушаются, они навеки будут мучиться там в огне, черти их будут там в котлах варить, и все. С одной стороны, они отчасти вроде были правы, но это не совсем та мотивация, которая действительно дает радость жизни человека. Потому что именно вот в этом плане проявляется неправильное понимание Бога и определенная даже ненужная суета в жизни человека. Один римский поэт даже когда-то говорил, что страх создал богов. Люди боялись природы, люди боялись каких-то природных явлений, боялись молнии или еще чего-то, и они придумали своих чисто языческих богов, которые отвечали там за молнии, за наводнения там или еще что-то, и, боясь их, старались каким-то образом их задобрить, лишь бы только они не сделали какого-то им вреда или наказания. И, соответственно, если там человек плыл по морю, значит, нужно было бога моря задабривать. Если там собирался через лес идти, значит, там жертву каким-то богам леса нужно принести. А если по морю не плавают, то что мне вообще на этого бога обращать внимание? Там, пусть себе пугает тех, кто плавает, а я-то там не бываю. Вот. Но это то, что является основой языческих верований. Но это не то, что относится по-настоящему к христианству. Потому что мы не создавали Бога, но Бог сам открылся нам. И вопрос страха здесь немножко другой совершенно. Хотя я хочу вам сказать, что именно многие люди из-за своего языческого прошлого смотрят, и их вера основывается не столько на Евангелии, сколько вот на таком чисто человеческом восприятии или понимании Бога, что все вокруг где-то в какой-то мере враждебно к человеку, есть определенные бедствия, поэтому хочешь их избежать, нужно обращаться к Богу или делать какие-то действия, которые бы задобрили Бога. Я помню мою бабушку, когда еще она, скажем, не была действительно рожденным свыше христианином, Я помню, у него в доме, значит, такая была гигантская картина. Вот она не совсем была икона, потому что это была репродукция картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Вот. Она достаточно древняя, ей от ее еще бабушки перешла, поэтому этой картине на тот момент, когда была она, ей больше 100 лет было. Вот. Ну, репродукция имеется в виду, вот, сделанной. И она за ней хранила некоторые драгоценные вещи. Вот. Я помню, там у нее сберкнижка лежала, заначка спрятанная от деда, хотя все знали о том, что она там есть. Вот. И так называемые громовые свечи. Вот. Я помню, когда первый раз их увидел, говорю, что это такое? О, говорит, это если молния или гроза, это специальные свечи, значит, которые освещены в церкви, вот, их нужно зажигать, тогда молния в дом не ударит. А вот, поэтому ради этого они специально ходили в церковь, чтобы осветить, и для того, чтобы, скажем, потом где-то там молния не спалила дом. Вот. То есть вот такое языческое верование, то есть понимание того, что Бог такой злой, и вот он смотрит, и говорит, дочь, пошел, на тебе молнию, одному, второму, третьему, а тут раз свеча загорелась, ладно, в этот дом бить не буду. А вот, но это неправильная мотивация, и люди в итоге не столько ищут общения с Богом, сколько стараются избежать этого, потому что боятся его, как будто бы он что-то плохое только и думает. И на страницах Священного Писания Бог говорит, я не такой, я как отец любящий, я желаю добро. Я не хочу, чтобы ни один из грешников не погиб. Я хочу, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но люди вот неправильно относятся. И они готовы все делать, лишь бы только Бог их не трогал. Но это ничего общего не дает человеку с истинным познанием Бога, не с теми отношениями, которые должны быть. И в итоге вот такой страх перед Богом приводит к другой крайности, хочу вам сказать. Когда человек видит, что вроде бы опасения или страхи не сбылись, он вообще перестает бояться Бога или вообще начинает отвергать Бога. И когда он теряет веру в Бога, это уже становится действительно бедой. Вот, я читал как-то про одного из таких людей. Это достаточно известный французский философ-атеист Жан-Поль Сартр, который, в общем-то, один из таких основоположников даже атеизма. Но он из верующей семьи. И вот он рассказывал о своей жизни, что его привело как бы к атеизму. Он говорит, что в детстве мне всегда родители говорили, смотри, слушайся папу и маму, иначе Бог тебя накажет. Делай так и так, иначе Бог тебя тут же накажет. Смотри там, и все время его стращали. И вот говорит, я настолько всегда боялся, потому что думал так, шаг в сторону, что-то неправильно, и тут же там Бог молнией поразит там или еще что-то и все. И вот как-то в детстве он говорит, что играя спичками, он прожег ковер. Вот, и получается, слушался маму с папой, вот, и он ожидал, все, как только дырка на костре, вернее, на ковре образовалась, сейчас тут же Бог меня покарает, он же видит все, накажет меня, и он так вжался, но ничего не произошло, молния не ударила, его не испалило, в общем-то, вот, и в итоге, поскольку наказание не последовало, он понял, что его бояться не нужно. А потом вообще пришел к мысли, а вообще есть ли он, раз ничего не произошло, а мне так говорили, что он наказывает, тут же сразу же, значит, наверное, его и нету, значит, мне все позволено. Ну и в итоге вот у этого будущего философа атеизма начали вот эти вот еще в детстве прорастать ростки неверия, которые привели его вот к такой позиции. Поэтому когда мы, скажем, говорим даже в том числе об отношениях или учим наших детей, не совсем правильным будет объяснять Бога именно с позиции такого страха. Всегда только наказывает и так далее. Потому что Бог может наказать, но Писание говорит, что Он медлит даже, долготерпит ради того, чтобы дать спасение. И будет только лишь и то, когда будет суд, и когда окончательно придет наказание. Вот почему, когда Экклесиаст рассуждает, он говорит, есть моменты, когда человек вроде нечестивый, а долго живет в своем нечестии. Почему? Не потому, что Бог не видит его, а потому что Бог не спешит наказывать, вдруг он покается. Может быть, он обратится, может он изменит свою жизнь. Не буду его сейчас лишать жизни, иначе же будет навеки в аду. С праведниками да случается бедствие, но Бог за них более спокоен, потому что если он праведник, правильно, к отношению с Богом, он не переживает. Закончится его жизнь здесь, будет продолжаться вместе с Богом дальше. А, вот, а то, что касается нечестивых, Бог иногда замедляет что-то. А некоторые это рассматривают как то, что Бог, значит, никак не реагирует и все на этом. Вот этом есть такой момент, который дает нам подход или же обращает наше внимание на правильное понимание страха Божьего. Потому что он учит мудрости, он отводит от зла, он ведет к жизни, он чист, он заключается в том, чтобы ненавидеть зло. Что же такое страх Божий? Видите, на русском языке слово «страх» только одно слово «страх». На греческом то же самое, одно слово «фобос» – страх, который объясняет. Если мы бы посмотрели, скажем, к примеру, латинский перевод, там есть несколько слов «страх». Есть слово «террор» – страх, Вот и это слово террор в русском языке есть. Это латинское слово, которое означает ужас перед какими-то противоправными действиями, ужас перед военными действиями, какой-то вот такой страх, что тебе лишат жизни или что-то еще. Вот, и это называется террор. И поэтому есть люди, которые пытаются этот страх внушить других. Бойся меня, потому что тебя накажу. Бойся, потому что то и другое будет. И некоторые вот точно такой же страх по отношению к Богу имеют. Но это ни в коем случае не делает близкими отношения с таким человеком. Есть еще слово «павр», «метус», уже как бы за неимением времени не буду их объяснять. Но есть еще одно слово «тимор», которое как раз вот означает тот вид страха, который именно в Писании и употребляется в данном случае по отношению к тому, что «бойся Бога». Это слово, которое можно перевести по-другому, как вот такое, знаете, радостное рабение или же страх причинить какую-то боль, обиду, или же страх потерять какие-то хорошие отношения. Вот, скажем, такой вид страха существует, к примеру, там, муж жене на день рождения выбирает подарок. Он ее очень любит. И вот он хочет выбрать что-то такое, чтобы действительно ее порадоваться, он боится. А вдруг я что-то выберу, что-то то, что не совсем ей понравится. А вдруг я выберу что-то то, что не совсем будет нужное. Вот скажите, это страх жены или страх ее огорчить чем-то? Вот это тот страх правильный, скажем, который действительно ведет еще к большим отношениям, еще к большему делу добра. То есть я хочу выбрать что-то, что действительно ее порадует. И боюсь, вот здесь, а вдруг я что-то возьму, ну, скажем, там, пошел муж, купил набор рыболовецких крючков жене на день рождения. Ну, он со своей точки зрения посмотрел, особенно если он рыбак, а для чего? А вот, но если он действительно любит, вот он понимает, что я же не хочу купить что-то, что ей не нужно. Я хочу ее порадовать. Вот, и поэтому есть такой вот небольшой такой, знаете, оттенок страха, да? А вдруг что-то нет? И когда он увидел, что все-таки понравилось, все, довольный. Вот, и самому еще более радостно становится, может быть, даже, чем тому человеку, которому этот подарок вручен, да? Вот, потому что здесь действует правильная мотивация. Любовь и страх сделать что-то, что огорчит или разрушит отношения. Вот поэтому, когда мы говорим об отношениях с Богом, и вот к чему Экклесиаст подводит? «Бойся Бога». То есть он подводит к тому, что Бог сделал благо для человека. Бог любит людей. Бог хочет, чтобы они в вечности были с Ним. И сущность жизни заключается в том, чтобы те заповеди, которые Бог дал, которые ведут к благу, человек исполнял в своей жизни. И дальше, имея любовь к Богу за те блага, которые Бог хочет дать, за Его помощь и защиту и так далее, он боялся сделать что-то, что разрушит эти отношения. Что помешает иметь эту близость с Богом, что помешает человеку получать Божье благословение в своей жизни. Именно с такой точки зрения. То есть боясь огорчить Бога, потому что я люблю Его. Вот в этом заключается истинный страх Бога перед Богом. То есть это благоговение перед Богом, это страх нарушить отношения с Богом. Сделать что-то, что огорчит Бога, что отдалит нас от Него, это почтение перед Ним. Осознание своей зависимости от Него. Поэтому это не боязнь самого Бога, а любовь к Нему, как к заботливому Отцу, и боязнь разрушить эти отношения. Вот такой страх мы должны в себе, скажем, взращивать, и о таком страхе Божьем мы должны другим говорить, вот, что подразумевается под этой фразой. Не боязнь наказания, хотя оно может быть, если мы имеем отношения с Богом, но не это является главной мотивирующей силой, а является любовь Божья по отношению к людям. И в итоге, если будет такой вот страх, то есть желание иметь общение с Богом и не нарушить его, то человек будет обретать мудрость, потому что он будет стремиться исполнить Божью волю, изучая Его Слово в том числе, и будет приобретать мудрость. Он получает от Бога благо. Написано, благоволит Господь к боящимся Его и к уповающим на милость Его. Такой человек приятен Богу, Писание говорит, но на всяком народе, боящимся Его и поступающим по правде, приятно Ему. Страх Божий приносит отделение от зла. Писание говорит, страх Господень отводит от зла. Страх Божий приносит ответ на молитвы. Написано в Писании, желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Он умножает дни жизни нашей. Написано, страх Господень прибавляет дней жизни. И в итоге, вот как уже говорили сегодня, «Настав меня, Господи», да, Давид пишет в 85-м псалме, «Настав меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Поэтому должный страх Божий – это самый лучший мотив, который должен быть в нашей жизни. «Из века в век земля летит по кругу. Проходят сутки, месяцы, года, и ветер северный меняется на южный». Весну сменяет лето, после осень и зима. Что было прежде, перейдет потомкам. Все возвратится на круги своя. Сегодня смех, веселье и радость. а завтра горе, скорби и беда. Из рек в моря текут воды потоки, чтобы дождем пролившись возвратиться вновь. И прежний род людей заменит род грядущий, лишь только Бог над всеми царствует вовек. Заходит солнце и восходит, чтобы вновь над тьмой ночною воссиять. И на земле для нас ничто не ново, все то, что было, будет и опять. Всему положен свой предел под небесами, своя пора для всякой вещи и черед. Блажен, кто эту истину познает, но более блажен, кто вечность обретет. Есть время плакать, есть и посмеяться, есть время, чтобы камни собирать. Но все пройдет, и час суда настанет, чтоб пред Творцом всего ответ держать. В чем мудрость мира и куда стремление? Во всех его трудах одна лишь суета. Погибнет он, как город осажденный. Так в чем же жизни смысл для нас тогда? Смысл жизни в том, чтобы с Богом примириться, из рук его спасение получить, пред ним ходить со страхом и смирением и заповеди Божьи в деле воплотить. Давайте помолимся, чтобы Господь помог нам иметь правильный страх Божий и исполнять Его заповеди. Господь наш Бог, мы предстоим перед Тобою и поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя. Ты достоин славы, чести и поклонения. Потому что когда мы взираем на дела рук Твоих, когда мы смотрим на то, как мудро Ты устроил вселенную, когда мы обращаем внимание на нашу жизнь и те блага и благословения, которые мы имеем от Тебя, мы единственное, что мы можем сказать, насколько Ты велик, Господь наш, и насколько беден наш язык, чтобы выразить всю ту славу и честь, которой Ты достоин, и ту хвалу, которая подобает Тебя. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя сегодня, что Ты открылся нам в нашей жизни. Ты, Господь, нашел нас там, где мы находились. И Твое Слово, оно посеялось в наши сердца и принесло результат. Ты привел нас ко спасению. И мы сегодня находимся здесь, в Доме Твоем, как Церковь Твоя, как те, которых Ты искупил, которых Ты отделил и сделал святыми. И мы радуемся тому, что Ты сегодня наш Отец. И мы, Господь, здесь не потому, что у нас есть какой-то страх наказания, но мы здесь потому, что мы знаем, что Ты нас настолько любишь, и мы не хотим, чтобы что-то было в нашей жизни, что препятствовало бы действию Твоей любви по отношению к каждому из нас. Мы радуемся тому, что, Господь, мы из смерти переходим в жизнь, что благодаря Твоей смерти и страданиям, Иисус Господь, мы сегодня имеем возможность не приходить на этот суд, который ожидает всю вселенную, но мы будем вместе с Тобою судить тех, которые не захотели служить Тебе и отвергли тот дар спасения, который Ты сегодня предлагаешь для каждых людей. Мы молимся, Господь, Тебе и обращаемся, чтобы Ты помог нам иметь правильную мотивацию в нашей жизни. Дай нам, Господь, следовать Твоим ценностям. Пусть наши человеческие ценности также основываются на Слове Твоем, чтобы мы были мотивированы Тобою, чтобы мы имели правильные цели и действия в нашей жизни. И тогда, Господь, то, что мы будем делать, оно не будет являться суетой, потому что мы будем знать смысл, почему мы это делаем, для чего мы это делаем. И когда мы будем делать добро, мы не будем унывать, потому что мы будем знать, что будет время, когда мы пожнем то, что мы делали. И мы заслужим самое главное – оценку от Тебя, услышав Твои слова похвалы в наш адрес. И мы радуемся тому, Господь, что Ты заботишься о каждом из нас, как любящий Отец о детях Своих. Ты милуешь нас, и даже если нужно, Ты нас наказываешь, но ради того, чтобы мы изменились и справились, и в итоге не были судимы с этим миром. Я молюсь о том, чтобы Ты помог нам иметь должный страх Божий в нашей жизни, чтобы мы действительно, Господь, боялись сделать что-то, что нарушит наши отношения с Тобою, что создаст барьеры между нами и Тобой, что отведет нас отношений с Тобою. Мы хотим, Господь, доставлять Тебе радость. Мы хотим поступать так, чтобы в итоге мы действительно знали, что угодили Тебе, как подобно было когда-то сказано по Енохе, который знал, что он угодил Тебе. Мы молимся о том, Господь, чтобы Твое благословение было над всеми нами, над нашими родными и близкими, над нашими семьями, над нашим городом, нашей страной, Господь мой, чтобы люди боялись Тебя и заповеди Твои исполняли, потому что в этом все для человека. Благослови, Господь, всех нас. А Тебе честь и слава и поклонение во веки веков. Аминь.